Этот выпуск был записан в начале недели, а 22 марта в кругу City Hall произошло ужасное нападение. Мы соболезнуем жертвам, пострадавшим и их близким. Мы осуждаем террористов и убийства ни в чем не повинных людей. Призываем не поддаваться ненависти, которая разгоняется в медиа. Берегите себя.
Всем привет! На связи подкаст «Базис», а точнее «Базис-повестка». С вами ведущие Максим
и Глеб.
Сегодня мы собрались поговорить о такой вещи, как выборы. В это воскресенье, а точнее в 3 дня, пятницу, субботу и воскресенье, проходили 8-е выборы президента России или 5-й выбор Владимира Путина, на которых он, конечно же, одержал ошеломительную победу, набрав рекордные там 88% голосов. Перед многими встает вопрос, а что делать и как к этому относиться? Вот, если вы внимательно следите за нашим подкастом в соцсетях, вы наверняка видели мой текст для «После медиа» о том, что примерно так и будет, как произошло. Вот, и что как бы главное значение играет акция «Воскресенье».
Да, но, наверное, начать стоит немножко издалека и вообще понять, что такое выборы в наше время, вот, и как из какого-то механизма, который ассоциируется с демократией, это, в принципе, превратилось в такой институт довольно элитистский, поскольку как бы выдвигаться и избираться могут не все. Многие скажут, что он... Вообще-то выборы — это, наоборот, институт, который противоречит демократии. Соответственно, понятно, что на этих выборах было 4 кандидата. Там Слуцкий, Дованков, Харитонов, Путин. И многие могут подумать, что вообще, ну, никому из нас вот эти 4 человека, они, в принципе, не близки по политическим взглядам, по какой-то программе, потому что они делали... Да, и, ну, я должен вам сказать, что такая проблема, она стоит не только в России, да, то есть если взять, там, например, США или Великобританию, там та же самая ситуация, когда, ну, допустим, на президентских выборах в США есть 2 кандидата, ну, условный Байден и условный Трамп, и многие американцы недовольны тем, что, ну, они не представляют их политические взгляды, не соответствуют их политическому выбору, но так или иначе им приходится... голосовать. Вот, и тут можно вспомнить серию «Саус Парка», которая сводится к тому, что, в общем-то, выборы президентские в США — это выбор между клизмой и гигантской клизмой, я подчеркну, и сэндвичем с испражнениями. Вот, и мне кажется, это довольно релевантно, потому что это не только в США, но и у нас. Почему выборы и демократия в определенный момент стали как бы ассоциироваться, превратились в такой здравый смысл у многих людей, что вот демократия обязательно подразумевает выборы? У этого довольно долгая традиция, которая начинается в конце 19 века. Наверное, тут отправной точкой стоит отметить Йозефа Шумпетера, который австрийского экономиста вообще-то, но вот у него есть книга, в которой он говорит, что, ну, в общем-то, демократия — это просто... В общем, ротация лиц с помощью выборов. В то время, в конце 19 века, это было довольно ново. Это, ну, так называемое минималистичное понятие демократии. И потом уже американские политологи, такие как Энтони Даунс, Адам Пржеворский и другие, они подхватили это определение, в общем, и со временем выборы стали неотъемлемой частью демократии, вот, и, соответственно, демократический режим или нет, стали мерить по тому, как там происходят выборы. Вот, например, если вспоминать того же Пржеворского, то у него очень простой критерий определения демократии — это если у нас выборы в стране непредсказуемые, то, значит, это так или иначе демократия, а если они предсказуемые, то, извините, вы живете в авторитарном режиме.
Да, тут ты на самом деле все верно рассказал, только мне кажется, ты упустил важный исторический момент, вообще историю о том, что выборы изначально не ассоциировались с демократией, и как бы там в Древней Греции, значит, Аристотель писал о том, что выборы — это больше признак олигархии, потому что на них привычно побеждают самые богатые, как бы самые обеспеченные. Условно-меритократический принцип, если так можно сказать.
Ну да, и вообще довольно интересно, как у нас выборы стали такой, наверное, единственным способом как-то изъявить свою политическую волю за последние десятилетия, столетия, да? Как бы возвращаясь к хронологии выборов, которые прошли недавно в России, как начиналась кампания, ну, по крайней мере, для меня, да? То есть было несколько кандидатов, вокруг которых так или иначе объединялась вся оппозиционная, ну не вся, но оппозиционная общественность, но они один за другим отсеивались с барьерами, вот, и каждый раз как бы общественность находила себе нового кандидата, за которого нужно голосовать. Вот, изначально это была, конечно же, Екатерина Дунцова, которую ЦИК не зарегистрировал, был Борис Надеждин, которого ЦИК тоже не допустил к выборам, ну и наш любимый Владислав Даванков из партии «Новые люди», который, в общем-то, является частью системы, голосовал за трансфобный закон, который запрещает смену пола, ну и, в общем, так или иначе является частью путинского режима.
Ну, если честно, я как бы на эти выборы смотрел, конечно, чуть шире, чем просто на эту кампанию, потому что в целом еще до старта было понятно, чем это все закончится. Вот, может быть, какая-то главная интрига была в том, какой в итоге окажется процент. Там мы увидим 90, мы увидим 75, вот, мы как бы увидели 88. Единственная интрига как бы всего этого прошла. Мне кажется, тут стоит посмотреть чуть шире вообще на то, как шла подготовка к этой кампании, вообще, как у нас появились там сроки по 6 лет президентские, как у нас появилось трехдневное голосование, которое, я напомню, в целом, как и ДЭК, который сейчас является частью так называемой системы мобильной избирательности. Это все выводилось на рубеже 2019-2020 годов. 2019 год, мне кажется, был переломным в протестном плане. Особенно это было заметно в Москве, но в целом в других регионах. Значит, в 2020 году произошло первое покушение на Навального. И тогда же проходило голосование по поправкам в Конституцию. Во время этого голосования, значит, у нас появилось 7-дневное голосование. Тогда была такая же история, помню, споры, значит, про то, стоит нам бойкотировать выборы или идти голосовать. Да, голосовать за вариант нет. Вот я получил там еще по лицу много историй интересных, связанных с 2020 годом. Ну, короче говоря, ну, если ДЭК появился чуть пораньше, там у него отдельная история, то в 2020 году, конечно, укрепилось многодневное голосование. И голосование на пеньках, которое уже, конечно, особо так много не решает, но в целом вызывает определенные вопросики, так скажем.
Да, я бы еще тут вспомнил другое новшество, которое сначала было принято, я говорю про камеры на избирательных участках, да, а потом, после, по-моему, выборов парламентских 2021 года, значит, сняли ответственность с членов ЦИК, как бы следить за камерами, то есть камеры были не везде. И вообще, мне кажется, с точки зрения наблюдения и общественного контроля, эти выборы были, наверное, наиболее слабыми в этом плане, то есть знаю очень много примеров, когда у людей отзывали, ну, то есть люди записывались наблюдателями, у них отзывали их статус, покрытие наблюдателями независимыми было тоже максимально минимальным, вот, да, тут, мне кажется, тоже стоит это подчеркнуть.
Да, тут, наверное, еще стоит добавить, почему я здесь так ругаюсь на трехдневное голосование, потому что, может быть, сначала непонятно, отвечает, удобно, значит, голосовать несколько дней подряд, ходишь на участок. Так вот, трехдневное голосование плохо тем, что вам на каждые 3 дня нужен, значит, от звонка до звонка наблюдатель на участок, и этот наблюдатель, он должен знать, как правильно обращаться с сейф-пакетами. Вот, сейф-пакеты — это такие новшества с трехдневным голосованием, это такие, значит, пакетики специальные, туда складываются бюллетени на ночь, он заклеивается, подписывается, кладется в сейф. Одному богу известно, что происходит с этими сейф-пакетами в сейфах ночью. Вот. И если как бы у вас два наблюдателя не состыковались друг с другом, там, с фотографиями вечером с утра этого сейф-пакета, чтобы было видно, что он не вскрыт, с тем, что там все заполнено и так далее, то у вас, конечно, проконтролировать это не получится. И понятное дело, что это еще одна преграда к тому, чтобы зафиксировать какое-то нарушение. Глеб тут правильно отметил, что снижает, значит, степень общественного контроля. Мне кажется, еще снижает степень того, что вообще можно найти, откопать и опубликовать.
Ну да, понятно, что тут как бы о справедливом результате в отсутствии общественного контроля говорить не приходится. Есть разные исследования, которые ставят на то, что вообще-то победитель этих выборов набрал на самом деле не 88%, а там от 40 до 50 я встречал разные цифры. Ну, те же экзит-полы, например, да. К чему я хочу вернуться, да? Для меня, в общем-то, было очень странно наблюдать. Очень странно было наблюдать, как люди, многие мои знакомые, да, сначала с очень большим воодушевлением приняли выдвижение Бориса Надеждина от партии «Гражданская платформа». Там были какие-то очереди были большие, все ходили ставить подписи. Но я просто напомню, что это уже классика президентских выборов в России, когда появляется какой-то, такой более-менее якобы оппозиционный кандидат, который находится в такой серой зоне между как бы властью и обществом. Соответственно, на позапрошлых выборах это был Прохоров, извините, это не он, да, а Собчак, был Прохоров сначала, потом была Собчак, которая двигалась от «Гражданской платформы», а потом был Надеждин, да, и тут, конечно, встает вопрос того, что, в общем-то, Надеждин даже двигаясь от «Гражданской платформы», он все равно как бы был недопущен к выборам. Наверное, самое время вспомнить один материал из «Новой газеты Европа».
Признанная нежелательная организация, если что.
Который за авторством Андрея Серафимова, который, в общем-то, ставил на то, что подписи Надеждина не проверялись должным образом. Там было много брака, много помарок бюрократических, и, в общем, процесс не был налажен. Я не сижу в Твиттере, но вот, по сути, по тому, как до меня доносились там разные дискуссии, вот существовала такая дискуссия во время того, как не зарегистрировали Надеждина, что вот, мол, мы сейчас пойдем проголосуем за Владислава Дованкова. Ребят, мне кажется, это совсем уже такой какой-то зашквар, если честно, потому что начнем с того, что Владислав Дованков и вообще партия «Новые люди» потратили больше всего денег на эту избирательную кампанию. Боюсь ошибиться в цифрах, но они потратили существенно больше, чем Слуцкий и Харитонов. То есть понятно, что для новых людей и для Дованкова в частности эта избирательная кампания была важной, им было важно как бы захватить какой-то свой электорат, показать, что они как бы не пустое место. При этом как бы если посмотреть на профайл Дованкова, да, то там можно увидеть довольно интересные вещи. Вот, например, он совладелец, семейный бизнес, по-моему, это у него, компания «Азия Кредит», которая дает микрозаймы гражданам Средней Азии. К этому бизнесу можно относиться по-разному, но для меня лично человек, который открывает бизнес микрозаймов, это неолиберализм в чистом его проявлении. При этом все видели уже встречу, Владислава Донкова с Солнцеликим, который подчеркнул, что у них в СВО как бы общие цели. Хочется обратиться к тем твиттерянам и другим людям, которые голосовали за Дованкова. Я ваше поведение и ваш выбор не понимаю.
Так, мне кажется, что ты сейчас затронул на самом деле две отдельных важных темы. В первую очередь это, компания Бориса Надеждина, и вторая — это то, что происходило с Дованковым после. По поводу Бориса Надеждина, конечно же, я поддерживаю все твои аргументы по поводу того, что это просто, у нас груша для битья, найденный старый друг в администрации, который может там прийти, помочь, поторговать лицом. С этим я целиком согласен, и мне кажется, что большую ошибку допускали те, кто агитировал за него, пытаясь как-то, его образ приукрасить для того, чтобы продать его как кандидата какого-то общего, рассказать, какой он хороший. Мне кажется, все же не стоило этого делать. Но, с другой стороны, я понимаю всех, кто работал у него на компании. Понимаю, что многим людям сейчас хочется как-то увлекаться в политическую деятельность. Я сам много работал на избирательных кампаниях. И даже на таких, за которые мне сейчас может быть немножко стыдно. Вот. В разном возрасте разные вещи случаются. И как бы пойти иногда поработать на Надежде, ну, тоже хороший опыт. Вот. По поводу того, что там происходило в штабе у них, я не знаю. Вот. Если кто-то кого-то кинул, это, конечно, очень плохо, но, с другой стороны, к сожалению, понятное дело, что с таким человеком, который там постоянно посещает останки, но другой организации ждать не приходится.
Да, я еще подчеркну, что Надежде на самом деле это хамелеон. Ну, то есть он приходит на один стрим, и он там говорит, как такой, ну вот с иноагентом Борисом Кагарлицким, он такой, знаете...
Он сказал, что он марксист.
Он сказал, что он марксист. Он идет к другому иноагенту Екатерине Шульман, он говорит, что он либерал. Вот. Что будет, ну, а как бы... Что случается, когда он идет на Останкино? Ну, наверное, он говорит, что он государственник. Вот. Но как бы человек без определенных политических принципов и какой-то внятной политической программы, ну, извините, мне такое не нравится.
Борис Надеждин — это политический компас, стрелка которого указывает постоянно в верную сторону.
Да, да. Так. Весь мир крутится вокруг него.
И еще хотелось немножко про, значит, Владислава Дованкова добавить. Вот. Мне кажется, что, значит... Один политтехнолог, тоже, по-моему, иноагент, насколько я помню, Максим Кац, значит, оседлал вот эту вот волну акций в полдень, которая проходила по всей России. И, значит, зачем-то он начал участников... Ну, точнее, не зачем-то... Ну, ладно, давайте предположим, зачем-то. Мы не знаем, зачем. На самом деле, зачем-то начал он участников этой акции убеждать в том, что им нужно проголосовать за Дованкова. Вот, и как бы, как мне кажется, все вот эти нарративы, которые он толкал, они были направлены на агитацию, в первую очередь, внутри вот этой аудитории, то есть не в выходе во внешний пузырь какой-то и попытки агитации вовне, а в агитации именно тех людей, кто уже и так пойдет на избирательный участок. Что-то они так сделают с бюллетенем, как мы узнали там в итоге, там в последние дни и была инициатива, что делать с бюллетенями, централизованная. Вот, и как бы достаточно понятная, мне кажется. Но при этом продавались какие-то нарративы, что вот нам нужно выбрать одного конкретного кандидата. Это должен быть кандидат, значит, который выглядит как очевидный спойлер вот администрации президента, почему-то именно он. И, значит, он у нас почему-то антивоенный кандидат, хотя он говорит то же самое, что говорит Песков.
Да, и вот по мне так лучше было, если уж такую так, как бы стратегию избирать, то, типа, протестного голосования, да, что если вы хотите за кого-то галочку поставить, да, ну, хорошо, вот понятно, что между... выбор, конечно, невелик, как бы, вот опять-таки возвращаясь к метафоре с сэндвичем и клизмой. На мой взгляд, было бы больше логики проголосовать за Николая Харитонова, второго человека в этой президентской гонке. Ну, шансов было бы как минимум больше, да, на второй тур. Вот, а вот разговор про второй тур, это, конечно, очень смешно, потому что тот же Максим Евгеньевич Кац говорил, что... Ну, и как бы многие люди за ним повторяли, там даже строили или какие-то графики, там, основываясь на просмотрах в Ютьюбе, что второй тур возможен, вот. Ну, видимо, игрок в покер Максим Евгеньевич Кац немножко просчитался, флеш-рояль не выпал.
Ну так вот, я тут говорил о том, что, значит, Дованков говорит теми же словами, что и Песков, то есть нам нужен мир на наших условиях, и как бы все кричат, что это, значит, у нас антивоенная программа такая. Если там зайти почитать программу Харитонова, то можно увидеть, что он там предлагает строительство мирного будущего, и тоже можно сидеть, гадать на кофейной гуще, интерпретировать, что это он нам так подмигивает, и на самом деле старик за мир, тем более, как мы знаем, воины все от капитализма, поэтому тем более старик за мир. Но, если честно, я вообще не вижу смысла в выборе конкретной стратегии того, что там написано в бюллетене. Как я и писал до этого и говорил, ну, система создана для того, чтобы производить такой большой процент, и с этим ничего особо не поделаешь. Нужно искать пути движения внутри вот этого и пути противодействия этому. кажется, что на самом деле тут как бы мы касаемся еще одной важной темы очень, на которую бы можно было посвятить отдельный выпуск. Если вы этот выпуск хотите, вы можете сказать об этом в комментариях. Так вот, эта тема, значит, того, что почему вообще мы живем в такой системе, в которой все работает так, что власть берет, показывает какую-то цифру нам на бумаге, говорит, смотрите, бойтесь, и мы такие смотрим, ой, боимся. Это на самом деле очень такая сложная штука, потому что мы видим, что даже сейчас, после того, как выборы прошли, к сожалению, все живут вот в этом дискурсе цифр, значит, 87% рейтинг, все, тотальная поддержка, значит. Но на самом-то деле мы понимаем, что вот этот вот итог, 87 или 88%, он на самом деле не значит ничего о настроениях в обществе, о том, кто что думает про нынешнюю власть. Она просто значит, что текущие условия созданы таким образом, что там можно в каких-то местах привести людей, в каких-то местах там что-то в протоколах подрисовать. Короче говоря, система создана для того, чтобы производить такой высокий процент.
Ну да, начиная с 96-го года, наверное. Но тут что важно, я думаю, что, опять-таки, возвращаясь как бы с того, что мы начинали, вот как выборы стали таким основным механизмом, и вот сейчас, что я наблюдаю, это то, что вот люди не понимают, как им как бы как-то свою волю политическую заявить, кроме того, как там сходить и поставить галочку за какого-то кандидата. Вот, ну, для меня, если честно, вот вокруг этих выборов было два момента. Как раз-таки акция в воскресенье, да, и очереди за Надеждина. Ну, когда люди пошли все вместе и как бы поняли, что их довольно много в определенных местах, да, это, конечно, очень важно. Вот, но хотелось бы хотелось бы сказать, что чтобы так собираться, не обязательно ждать 6 лет и как бы идти на участок. Да, можно делать какие-то другие политические акции, политические действия.
Ну, мне кажется, тут еще ошибочно видеть вот эти политические акции и действия вот конкретно в таких больших сборищах, потому что в целом, ну, понятно, что там у таких сборищ есть определенное значение в определенном контексте, и просто так собираться, наверное, странно, но в целом, если говорить о какой-то практической политике на местах, то это хотя бы там, я не знаю, выстраивание базовой солидарности с друзьями и знакомыми, с соседями, выстраивание каких-то связей, каких-то сообществ, основанных, может быть, на интересе к чему-то. Это всегда первый шаг к какому-то действию. В общем, общественная консолидация, какое-то коллективное принятие решений. Всегда можно на локальном уровне организовать что-то такое околополитическое.
Да, да, я согласен, ведь политика, она начинается не с выборов президента, да? Ну, я не знаю, кто, ну, то есть для меня, ну, это что-то очень далекое. Президент там, Российской Федерации, что-то там выбирают. Политика, на самом деле, начинается с лестничной площадки, со двора. То есть выстраивание таких горизонтальных связей солидарности — это то, что нужно, на мой взгляд.
Вот, ну, как бы тут тоже стоит эту мысль сразу покритиковать на месте и сказать, что, конечно же, в политике играют большую роль структурные факторы, на которые мы в одиночку не всегда можем повлиять. Вот, ну, как бы важно осознавать эти структурные факторы и тоже против них бороться, но понимать, что там, ну, если ты не можешь сейчас побороть дракона, то тебе нужно хотя бы начать с того, чтобы найти меч.
Ну, вообще, можно задаться вопросом, вот зачем власти показывать такие ошеломительные цифры, да, можно там вспомнить еще там Чикчирыка, он же Александр Лукашенко, который на выборах в 2020 году набрал якобы 80% голосов, да, ну, мы все знаем, к чему это привело. Можно же было просто, ну, условно говоря, нарисовать там, ну, или не нарисовать, провести честные выборы, ну, там, потратиться на компанию уж, я не знаю, из российского бюджета выделить там какие-то деньги, нанять людей, да, но тут просто, как бы, очевидная рисовка.
Блин, ну, если ответить кратко и шутливо, то если все и так знают, что ты рисуешь, то зачем рисовать меньше? То есть было бы странно, если бы там все думали, ага, значит, с выбора нарисовали, там 57%, значит, ну, как бы все, в такой ситуации 57% — это уже тотальная победа оппозиции, скажем так, потому что, как я и говорил до этого, вся система строится для того, чтобы власть показывала высокий процент коэффициент. И, соответственно, общество, с другой стороны, тоже как бы это чувствует. И если власть показывает в такой системе низкий процент, то чувствуется, значит, уже какая-то нестабильность. Плюс ко всему, понятное дело, что сейчас есть определенные условия, скажем так, внешние, в которых нужно показывать абсолютно общественную консолидацию, единство, потому что, скажем так, есть риск неприятностей. На самом деле, как бы, все сводится к тому, что власть в России, значит, строится у нас по так называемому цезаристскому или бонапартистскому принципу, где, значит, у нас есть один человек, который все контролирует, номинально, по крайней мере, все контролирует. И этот человек авторизует свою легитимность, извините за эти слова, пожалуйста, через народ. Значит, что это значит? Что вот есть народ, который определяет его место как всеобщего вождя. И этот народ, значит, в едином ликовании сливается и кричит: «Вы наш вождь». Вот. Как бы бонапартизмом эта система называется, потому что был такой Луи Бонапарт или Наполеон III, который, значит, внуком того самого Наполеона, он с помощью плебисцитов, так называемых, это значит голосование. Ну, сейчас можно провести аналогию, как аналогию референдум, хотя референдум — это все же немножко другое, но, короче говоря, за счет плебисцитов он установил абсолютную власть и провозгласил Французскую империю, доказав тем самым силу вот этой вот народной авторизации власти.
Ну да, и в такой картине как бы народ и вообще люди, они теряют свою агентность, то есть все, что от них требуется, это, ну, аккламация, так называемая, то есть подтверждение того, что как бы, да, нас вот этот самодержец устраивает вперед, то есть мы всецело там за Наполеона или там за Владимира Владимировича Путина.
Да, вот тут по поводу аккламации ты важную вещь сказал, потому что на самом деле вот как раз вот эти президентские выборы, они строятся по принципу аккламации, то есть как бы что такое аккламация, голосование аккламации? Это у нас выкрикивается решение какое-то, и все кричат «за», значит, вся толпа кричит «за», значит, все поддерживают это решение, вокруг него полное единство. И понятное дело, что как бы в такой толпе криков против особо сильно не должно быть слышно. Иначе это уже ломает всю вот эту вот систему, в которую у нас один человек задает вопросы и кричит.
Симптомом этого, наверное, служит то, что первый раз я такое вижу, вот новшество этих выборов заключается в том, что, ну, очевидно и просто как-то бесцеремонно нарушалась тайна голосования. Наверное, кто-нибудь из вас видел видео, как там полицейский на участке, на избирательном участке в Санкт-Петербурге просто вырывает человека из кабинки для голосования и крутит его там. Были еще прецеденты в Казани, когда там с кабинок снимали шторы, да. Вот, ну то есть тут нарушение тайны голосования. А вот как раз-таки, возвращаясь к аккламации, это как раз-таки вот общественная и как бы публичная поддержка, значит, какого-то политического лидера, где нет места тайне твоего мнения, тайне голосования.
Да, мне кажется, вообще то, что есть и вправду такая траектория на снижение тайны голосования, вообще как бы на, так сказать, денормализацию этого понятия, потому что понятное дело, что с введением дистанционного электронного голосования тоже у всех голосующих снизилась определенная уверенность в том, что их голос не видит начальство. И даже если сейчас там в системе ДЭК нет никаких прямых возможностей посмотреть, кто за кого голосовал, и, значит, за это как-то наказать, человек, который голосует в такой системе, он в любом случае делает это с подобной мыслью, и, следовательно, он как бы стремиться проголосовать так, как этого бы захотело начальство.
И тут еще, мне кажется, важный момент. Ну, власть всячески как бы завлекает и дает какие-то плюшки тем, кто голосует правильно. Вот. И тут, конечно, это не ново, но в этот раз это просто приняло, как сказать, новый оборот. Вот. И реально, ну, то есть находятся люди, которые идут на выборы, там голосуют за кого-то, потому что они хотят выиграть мотоцикл «Урал». И поучаствовать там в викторине, получить медаль или там получить там какой-то сувенир. Вот. И в этом плане, вот насколько я могу судить, выборы сегодняшние в России, они максимально приближаются к выборам в СССР. Да, вы удивитесь, в СССР были выборы с одним кандидатом, которые были таким ритуалом своего рода. То есть все знали заранее, что как бы... кто победит, да, потому что фамилия в бюллетене была одна. Но опять-таки было необходимо проакламировать, ну, сделать акламацию этому человеку, и это принимало форму такого некого праздника. Вот, и мне кажется, на этих выборах это тоже было заметно.
Ну, мне кажется, что все же геймификация, она немножко инновационна по отношению к советскому периоду. Я, к сожалению, ничего не знаю о подобных практиках за границей, но я, скажем так, немножко интересовался тем, как этот процесс проходил у нас. И, значит, в Москве эта геймификация развивалась в первую очередь через приложение «Активный гражданин», как собственная система ДЭК. Она, как мне кажется, тоже, ее обкатка началась примерно где-то там. Она была запущена, значит, при Собянине там, году в 2013-2014. Для тех, кто не знает, что это такое, значит, система «Активный гражданин» — это такое приложение, значит, с электронными референдумами, так сказать, которые в основном там, ну, были по теме «Так должен выглядеть бордюр вашего дома» или «Так, здесь вам скамейку поставить» или «Здесь». Там, я не знаю, по стрижке газона еще голосования проводились. Ну, короче говоря, вот типа система была такая, что вот у нас есть приложение, в нем люди голосуют, и это приложение, и это решение, которое мы принимаем, оно, значит, легитимизировано самими жителями, которые проголосовали, хоть там голосовал, понятное дело, крошечный процент. Вот. И для вовлечения в это голосование, за голосование давали баллы, баллы можно было обменивать там, значит, на сувениры всякие и т.д. и т.п. Вот. Как бы эта система сейчас активно развивается там в Москве с конкурсом «Миллион призов», например, где разыгрывают там квартиры, машины и так далее.
Ну да, общая атмосфера праздника, да, общая атмосфера праздника — это то, что роднит эти сегодняшние выборы с советскими. Я вот это хотел подчеркнуть. Надеюсь, мы не достали вас своими разговорами о выборах. Их и так в последнее время было слишком много, по крайней мере, в моем информационном пузыре. Вот, поэтому будем прощаться. Спасибо, что дослушали этот выпуск. Подписывайтесь на нас в Boosty, в Patreon. Вот, если хотите, чтобы рано или поздно наша повестка, наше отделение повестки, у нее появилась картинка. У нашей повестки. Вот. Так что всем пока.